новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14.05. Столица. Радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Всем добрый день. Программа «Поток». Много тем для вас подготовила. СМСки плюс 7-925-888-948. Телеграмм для сообщений «Говорит Москобот». Смотреть можно в YouTube-канале «Говорит Москва». Стрим там уже начался. Еще можно в нашем официальном телеграм-канале «Радио Говорит и Москва» латиница в одно слово. И в нашей официальной группе ВКонтакте. Где хотите, там смотрите, слушайте. И сейчас о движении поговорим. Четыре балла показывает Яндекс. Снег пошел, и движение резко ухудшилось в городе. Очень много мелких ДТП, поэтому, пожалуйста, будьте внимательны. Основные затруднения по радиальной магистрали, в принципе, все хорошо. МКАД, юг, внутренняя сторона, юго-восток, внешняя сторона. По МКАД, в принципе, все. В остальных местах хорошо поедете. Третье транспортное кольцо, внешняя и внутренняя сторона в районе Каширского шоссе. Есть еще затруднения на внешней и внутренней стороне, на севере, между Марьиной рощей и, соответственно, Звенигородским шоссе, вот до сюда пробка. На Садовом кольце довольно серьезное затруднение в районе Таганского узла, в районе Николо-Ямской улицы. Есть затруднение в районе метро Добрынинская. На Бульварном кольце тоже тяжеловато. Покровский бульвар, Яузский бульвар, Тверской бульвар. В остальном, ну, более-менее. Просто закладывайте еще плюс 15-20 минут.
Слушать. Думать, знать, говорит Москва, 94.8 FM.
Поток. Новости этого дня.
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила до конца спецоперации на Украине наложить мораторий на закон о госзакупках, предусматривающий контрактную систему. Wall Street Journal оценила военные поставки на Украину в 27 миллиардов долларов. После информационного выпуска мы с вами обсудим судьбу российской гражданской авиации, потому что глава Росавиации рассказала стресс-сценарий для отрасли без государственной поддержки. И в конце мы с вами обсудим результаты опроса, который был проведен. И в ходе него выяснилось, что есть мужчины, которые готовы уйти в декрет вместо жены. В «Умных парнях» у нас сегодня все про нефть. Александр Лобусев с нами, проректор Российского государственного университета нефти и газа имени Губкина.
Поток. Успеем сказать главное.
Итак, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила до конца спецоперации на Украине наложить мораторий на закон о госзакупках, 44-й. Он предусматривает контрактную систему. По ее словам, это поможет, цитирую, быстро осваивать средства. С соответствующим предложением сенаторы обратятся в правительство. Я бы предложила, с учетом нынешних условий, новой реальности, в которой мы живем, не цепляться за какие-то догмы. Может быть, наложить мораторий на закон о госзакупках и дать возможность быстро осваивать средства, сказала Матвиенко на заседании Софеда. Неоднократно были претензии к закону о госзакупках, но, видимо, сейчас в условиях специальной военной операции возникла острая необходимость проводить тендеры быстро, соответственно, закупаться тоже быстро, распределять быстро, ну и, соответственно, возникает вопрос, а учитываются ли коррупционные при этом риски, и не лучше ли как-то скорректировать этот закон, чтобы, в общем-то, удобно им было пользоваться и в мирное время, и в такое, какое сейчас. Дина Крылова с нами, зав. Проектно-учебной лаборатории антикоррупционной политики Высшей школы экономики. Дина Владимировна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Так ли нужно рубить с плеча и вообще полностью мораторий вводить, как вы считаете?
Ну, я считаю, что это недопустимое совершенно предложение, потому что федеральный закон о контрактной системе в сфере закупок, на что он направлен? На повышение эффективности и результативности при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для государственных муниципальных нужд. Мы на это накладываем мораторий. Значит, эффективность нам не нужна. На обеспечение гласности, прозрачности и предотвращение коррупции. Мы на это накладываем мораторий. На другие злоупотребления в сфере закупок. То есть я понимаю, что могут быть какие-то, так сказать, обстоятельства, связанные со специальной военной операцией, которые можно отразить, например, в статье 2 этого закона, вернее, в пункте 2 первой статьи, настоящий федеральный закон не применяется к отношениям, связанным с... И дальше тут идет перечень. Можно конкретные, так сказать, положения, связанные с проведением специальной военной операции, туда включить. Но не более того. Как это? Мы хотим вернуть всю экономику страны к 90-м годам, когда не было законов нормальных, регулирующих госзакупки. Мы сделали гигантский шаг в части регулирования госзакупок в нашей стране. И это репутационно очень важно. Сейчас ведь репутационные моменты в условиях такой геополитической конкуренции, они не менее важны, чем какие-то даже экономические. Но что получается? Нас не добили санкции. Так сейчас нас добьет отмена вот этого моратория на этот закон.
Дина Владимировна, то есть вы считаете,
что... Это убьет экономику. Это убьет экономику, убьет конкуренцию. Разгул коррупции, понимаете? Потому что, знаете, от ряды тех, кому война, а кому мать родна, вот кому мать родна, они просто будут шириться невероятно, потому что это страшное искушение, это открытие ящика Пандоры, который просто убьет нормальные конкурентные отношения в экономике. Угу. Я еще раз говорю, что если есть какая-то необходимость, связанная с проведением спецоперации, связанная с какими-то другими экономическими, так сказать, проблемами, которые возникли, вот точечно можно предусмотреть какие-то пункты, может быть, там не впрямую будет это отражено, но которые, ну, я же говорю, что вот в этом пункте 2 там предусмотрено, на что не распространяется, на какие отношения распространяется закон. Оказание услуг международным финансовым организациям, закупка товаров, работ, услуг для обеспечения безопасности там, лиц, там, подлежащих государственной защите, и так далее, и так далее. Там длинный список идет того, на какие отношения не распространяются. Но внесите поправку, если есть в каком-то, так сказать, из аспектов, действительно, проблема, которую надо решить. Ну, как можно отменять конкуренцию по всей стране, во всей экономике?
Дина Владимировна, Матвиенко... Да, я прошу прощения, Валентина Матвиенко еще добавляет. Она говорит, с ее точки зрения, это не отменяет контроль и правоохранительных органов и тех, кто ведет контроль. Нельзя из-за теоретических подозрений останавливать всю машину освоения федеральных средств.
Как может у нас правоохранительные органы регулировать конкуренцию? Ну, нам еще не хватало, мало того, что в сфере госзакупок у нас чудовищно возрастет коррупция, так еще давайте туда и правоохранительные органы подключим, чтобы она уже стала всеобъемлющей. Это вообще нельзя делать, потому что сфера госзакупок – это сфера с наивысшими коррупционными рисками. Скандалы даже в самых благополучных странах очень часто связаны именно крупные скандалы с причастностью крупных политиков именно к недобросовестным закупкам.
Угу. Наш слушатель говорит, все равно к ФЗ-44 доверия мало, он не работает, и коррупция там тоже присутствует. Что принципиально изменится, если мораторий введут?
Вы знаете, так можно говорить абсолютно обо всем, потому что... Это, знаете, демократии доверия мало. Давайте ее вообще отменим. Отменим выборы, отменим все. Но это пока что лучшее из того, что есть. Да, это все несовершенно. Но нам нужно стремиться это совершенствовать. У нас пока лучше инструменты нет. Вообще мир, он вообще несовершенен. Понимаете? Поэтому на этом основании отменять все и давать возможность к тому, чтобы, так сказать, стригли чиновники коррупционную ренту и те, кто организует госзакупки. Но это ни в коем случае нельзя позволять.
Дина Владимировна, есть еще такая точка зрения, что, ну, опять же, это я вам цитирую Матвиенко, она говорит, что, значит, это позволит регионам ускорить принятие решения о строительстве инфраструктурных, социальных и иных объектов. То есть речь идет не только о распространении практики отмены на как бы снабжение фронта, но еще и на сопутствующие какие-то вещи. Ну, неужели сложно просто скорректировать?
Сопутствующие вещи можно отразить в отдельном пункте. Но что, у нас до этого инфраструктура не строилась?
Строилась, конечно.
По-моему, она у нас прекрасно строится за последние годы лучше, чем во многих странах.
Ну, там, правда, в некоторых вещах по 100 уголовных дел заводятся, например, к смотрам Восточный, но это так, видимо, мелочи.
Ну, это не инфраструктура, это отдельная, так сказать, сфера гигантская. Угу. Инфраструктура, мы обычно под инфраструктурой подразумеваем, там, дороги, там, всевозможные, там, сферу обслуживания и так далее, инфраструктура. А космодром – это уже это больше, чем инфраструктура. Но в любом случае, когда речь идет о таких вот крупнейших объектах для страны, там, скажем, тоже строительство Крымского моста, да, действительно был выбран подрядчик, и он был выбран не зря. Он все сделал в очень короткие сроки и с очень высоким качеством. Но, извините, у нас таких объектов по пальцам перечесть. Когда действительно нужно отдать компании, которая будет находиться под неусыпным надзором относительно того, как она это все выполняет.
Что имеет в виду?
Повсеместно это сделать, то есть чтобы вообще школы закупали у кого угодно и что угодно, чтобы медицинские учреждения закупали у кого угодно, чтобы учреждения ЖКХ, ну, в смысле службы, которые обеспечивают нашу жизнь в наших городах, понимаете? Но это приведет просто к ужасным последствиям, потому что именно когда чиновник получает взятку за то, что он предоставляет доступ к тендеру, к этому госзаказу, то не к тендеру, а именно к осуществлению вот этого госзаказа, то какой может быть спрос при контроле за его исполнением? Он уже взятку получил. Значит, он у тебя уже примет, чтоб ты не построил. Ну, с определенными допущениями.
Дина Владимировна, прям последнее уточнение еще. Что имеет в виду Валентин Матвиенко, когда говорит, что после проведения всех конкурсных процедур сейчас на освоение средств остается полгода. Это неприемлемо в нынешней ситуации. Что имеется в виду?
Имеется в виду, что действительно эта процедура достаточно долгая, потому что формируется план, да, осуществления этих госзакупок. Пока он спускается в соответствующие ведомства, проходит определенное время, они формируют тендерные заявки и так далее. Нужно подумать просто о том, как это ускорить. Может быть, так сказать, распределять это не с начала года, а загодя эти планы все формировать. Понятно. То есть надо подумать о том, как это ускорить, а не о том, как вернуть нас в 90-е годы со всеми вытекающими, сопутствующими обстоятельствами.
Понятно. Спасибо большое, Дина Владимировна. Благодарю вас. Спасибо. Дина Крылова была с нами, зав. Проектной учебной лаборатории антикоррупционной политики Высшей школы экономики. И следом только что пришло заявление Андрея Клишаса, главы Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству. Он рассчитывает на скорейшее решение вопроса о введении до завершения специальной военной операции моратория на действие закона о государственных закупках. К слову, еще в летом Коммерсант писал, что часть сведений о госзакупках оказалась изъята из доступа в связи с санкциями против России, что помешало анализу со стороны Министерства финансов.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Сегодня американская пресса, а точнее Wall Street Journal, написала, что подсчитала военные поставки на Украину, оценила. 27 миллиардов долларов оказалось. К декабрю Украина потратила столько ракет «Стингер», сколько США изготовили за 13 лет. А также изготовлены за 5 лет ракеты для комплексов «Джавелин». Из 27 миллиардов долларов на оружие для Киева Пентагон смог потратить 10 миллиардов. Что здесь еще любопытно? В то же время, по данным издания, это пока не привело к буму среди военных подрядчиков. Из-за сбоев в цепочке поставок жесткого рынка труда и процесса закупок вооружений, который может растягиваться на годы, Lockheed Martin, крупнейшая в мире оборонная компания по размеру выручки, чьи противотанковые ракеты «Джавелин» и ракетные установки «Хаймерс» играют ведущую роль в помощи со стороны США Украине, сообщила на прошлой неделе, что ожидает сокращение годовых продаж второй год подряд. Не ожидает до 2024 года резкого роста продаж и партнер Lockheed по производству «Джавелин» и «Стингеров» компания Raytheon Technologies. Это контрастирует как раз с мнением инвесторов. Акции Lockheed Martin и других производителей выросли после того, как Россия объявила о начале военной операции. Иван Коновалов с нами, военный эксперт и политолог. Иван Павлович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Иван Павлович, если конкретно не про сумму, а про как бы принцип оказания помощи, можно ли считать, что такое активное снабжение оружием, формирование ВСУ, по сути, по принципу западной армии, это подготовка включения НАТО и США в конфликт?
Вы знаете, на самом деле все это происходит ступенчато, что, собственно говоря, контрпродуктивно для строительства любых вооруженных сил. Они озаботились этим как раз, когда, собственно говоря, началась специальная военная операция. Валом пошло оружие, занялись подготовкой, стали посылать солдат ВСУ на переобучение в Великобританию, Польшу и там другие страны. Вот они за это взялись, но нельзя же с колес это делать, когда уже идут боевые действия. Поэтому система слабо работает. А говорить о том, что подготовка это или не подготовка, ну, послушайте, они уже включились в конфликт. Они из последних сил будут избегать того, чтобы напрямую военнослужащие стран НАТО оказались на поле боя.
Почему?
Но, с другой стороны, сотрудники частных военных компаний и наемники, они присутствуют из разных стран, но это от них любое из этих государств может откреститься. Военнослужащие – это немножко другое. Военнослужащие – это парламентские слушания, это отчет перед избирателями, это демонстрации, это в итоге конец политической карьеры этих людей, которые, если они под это подпишутся.
Ну, просто здесь, Иван Павлович, многие ваши коллеги как раз отмечают, что ведь не из чистого альтруизма и еще коммерческих интересов снабжается Украина, а может быть, украинская армия полностью переформатируется под западный стандарт, чтобы, соответственно, отработать на этом конфликте, ну, вероятность действительно прямого вовлечения, прямого конфликта между НАТО, странами НАТО, Соединенными Штатами Америки и Российской Федерации. А история с ВСУ, это, соответственно, ну, такое проба пера.
Знаете, если исходить из подобной, да, если придерживаться этой версии, ну тогда видно, как ко всему это относятся западные военные аналитики, причем которые и те, которые настроены резко антироссийские, и те, которые пытаются смотреть на ситуацию объективно. Угу. То есть, о чем я говорю? То есть, на самом деле, что главное сейчас в ходе вот этих боевых действий, что с двух сторон фактически сражаются русские люди. С высоким боевым духом. К сожалению, я про ту сторону тоже говорю. А оружие решает не самые главные задачи. И западники это видят. Они видят, ну, что не дай, мы уничтожаем. Ну, все что угодно. Любые системы они дают, а они попадают в итоге под наши удары.
Но они дали, согласитесь, они дали не все еще системы. Разговоры про самолеты пошли. И здесь, понимаете, про танки полгода назад тоже говорили. Да мы, да никогда. Про дальнобойное оружие, да никогда. А ранее еще про РСЗО и гаубицы тоже говорили. Да мы никогда. А потом в итоге гаубицы есть, и РСЗО есть, и, соответственно, танки есть. А потом и самолеты пойдут. Плюс вопрос, наверное, что западные страны рассчитывают на то, чтобы весной началось какое-то контрнаступление ВСУ, поэтому они ускоренно готовят этих людей, поэтому они внедряют своих инспекторов там и прочее. Инструкторов, прошу прощения.
Ну, к весне, во-первых, собрать танковый кулак такой, какой они рассчитывают, это невозможно, потому что даже абрамсы прибудут только к концу года.
Но это они пока так говорят, не факт же.
Почему? Испанцы, например, которые должны поставить достаточно большое количество леопардов, они у них не на ходу, их еще чинить надо будет. И ситуация везде разная. 12 стран готовы поставить танки, и у всех ситуация совершенно разная, в каком они состоянии. Так что, да и то, да, ну, соберут они эти 140 танков. Их же нужно собрать на направлении главного удара.
Так.
Все это нужно сделать по возможности секретно, чтобы они не попали эшелоны под удары нашей авиации и наших ракет.
Ну, может быть, как раз-таки...
Это довольно сложно избежать.
Может быть, западная разведка уверена, что мы не будем эти узлы и тоннели уничтожать? Ну, если до сих пор не уничтожили. Почему танки могут быть некой очередной красной линией, которую вот перейдут американцы, и мы сразу же за тоннели возьмемся?
Тут дело в другом. Им все равно, как это произойдет. Их задача поставлять малыми партиями оружие для того, чтобы шла война до последнего украинца. Их это интересует. Их не интересует ни победа, ни поражение. Это вообще их не интересует. Я имею в виду американцев. Им важна протяженность конфликта. Чем дольше, тем лучше. Поэтому надо поставлять ровно столько, сколько хватило, но... чтобы утопающий не утонул.
Понятно, но вот протяженность конфликта, здесь же тоже есть расчет. Расчет на что? Наверное, нанести Российской Федерации некий удар, чтобы вынудить Россию пойти на переговоры на условиях Украины-Запада.
Расчет основной на истощение. Сейчас идет война attrition, это война на истощение. Очевидная совершенно. Они пытаются, их стратегия выстроена следующим образом. Россия втянута в конфликт, ее экономика, это должно надорвать ее экономику, должно раскачать внутриполитическую ситуацию, должно со всех сторон воздействовать на всех, по всем позициям российского государства. Прошло достаточно приличное время, они видят, этого не происходит. Они же очевидно, они-то были уверены, что это к лету произойдет, а этого не случилось. Наоборот, мы давим и берем медленно, но город за городом постоянно. Сейчас уже в Угледар вошли, Солидар взят, и продвижение идет. Артемовск скоро падет. И это они видят. И поэтому они понимают, чем дольше это будет. То есть победа России очевидна, но ее нужно оттянуть. Вот что они хотят.
Понятно. Спасибо большое, Иван Павлович. Благодарю вас. Иван Коновалов был с нами, военный эксперт и политолог. 7373-948, телефон прямого эфира. Давайте поголосуем. Я хочу понять ваши ощущения, потому что доподлинно мы с вами не можем понимать, в чем замысел вот, противной стороны. Только по ощущениям. Ну, как бы вот из того, что вы видите. Во-первых, 27 миллиардов долларов. Израсходовано уже столько стингеров, сколько США изготовили за 13 лет. Деньги поставили. Деньги... потраченные, танки, ну, обещаются, самолеты, непонятно, что с самолетами. Вот. И по вашим ощущениям, действительно, задача Соединенных Штатов Америки просто максимально этот конфликт затянуть, подливая в этот стакан периодически, добавляя кислорода в этот аппарат ИВЛ, если так назвать, значит, тот аппарат, который сейчас поддерживает жизнеспособность Украины. Главное, чтобы стороны противоборствовали, воевали как можно больше. Вы считаете, что это основная цель? 134-21-35. Вы считаете, что нет? Активное снабжение оружием, формирование ВСУ по принципу западной армии, история там разведка, коммуникации, как это все работает, вот это платформенное управление, которое внедрено в ВСУ. Это некая апробация для того, чтобы подготовить включение НАТО и США в конфликт. Вы это ощущаете так, 134-21-36. Очевидно, была речь уже о трех днях в начале СВО, говорит Ромуальд. Никто про три дня не говорил, Ромуальд, про три дня. Это просто вот оно такое, притча во языцах получилось про три дня. Но, наверное, обе стороны думали, что будет как-то иначе. Возможно. Мне кажется, что цель у них еще и склады от старого хлама почистить, а то новое уже хранить негде. Это сопутствующая история, понимаете? Почистить склады, они и так вычищены, эти склады. Это сопутствующая. Понимаете, Рейнметалл сейчас хорошо, денег много вкладывается. Локет Мартин сейчас тоже хорошо. Остальным компаниям тоже, которые занимаются ВПК, им тоже хорошо, потому что у них сейчас выручка пойдет, понимаете? Если обычно банкиров жирными котами называют, то сейчас и промышленников назовут, оружейников жирными котами. 7373-94-8, телефон прямой эфир, слушаю вас, здравствуйте. Алло.
Добрый день. Мы вообще говорим или как бы, как я это вижу?
Ну, как вы это видите, конечно.
Ну, я вижу, что какие-то идут игры в поддавки, потому что, например, вот сейчас мы знаем, что вышла баржа, ну, корабль с Брэдли. Почему он не может внезапно в Атлантическом океане утонуть, подбитый неизвестной подводной лодкой?
Не знаю.
Ну, это тоже мне. И дальше. Почему, например, и дальше мы начинаем. А касаемо производителя оружия, ну, допустим, почему они, например, сокращают? Потому что, ну, вопрос вызывает. Раз вот такое ваше хорошее оружие, то в России должны были победить уже вчера. Если в России там танки гнившие, солдаты пьяные, по бомбардированию плохое, а получается, то результата фактически нет.
Нет, кто кого как оправдывает, это другой разговор. Вопрос здесь идет про
Ну, допустим, я произвожу там, например, сейчас вот то, что они дали танки, это чревато. Вот, я производитель танков, я его рекламирую. Танк очень дорогая вещь, но даже только уже самолет. Сейчас мы их туда поставили. Русские их, допустим, мы за неделю покрошили. Так. И как я буду выглядеть, там как будут выглядеть политики, которые потратили такое количество денег, грубо говоря, на металлолом?
Ну, а как выглядят политики, которые 20 лет, в общем-то, пробыли в Афганистане, а потом и ушли оттуда, из Афганистана, понимаете? А там много чего уничтожено было, их денег тоже, как в черную дыру, отправили. Это другой разговор, оправдаться можно всегда. Я же говорю про суть. Вот до этого хочется докопаться, понимаете? Давайте поголосуем еще во время информационного выпуска, потом итоги подведем. 134-21-35, вы считаете, что вся поставка западного вооружения на Украину – это способ просто поддержать конфликт, максимально его затянув? 134-21-35, 134-21-36, нет, вы считаете, что это некая апробация, как бы смоделированный конфликт между Россией и именно западными странами. Новости продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
14.35, столица, радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем, как обещала, итоги голосования. Итак, 48% проголосовавших наших слушателей считают, что все-таки тактика западных стран, которые снабжают ВСУ оружием и деньгами, это максимально поддерживать боеспособность украинской армии, дабы затянуть конфликт максимально, чтобы измотать обе страны. 52% считают, что нет. Формирование ВСУ по принципу западной армии, активное снабжение оружием, это все апробация и подготовка, ну, скажем так, допущение того, что НАТО и США могут напрямую влиться в этот конфликт. Американское оружейное концерны выигрывает стратегический соперник США, несет потери. Разве там бы отказались бы от такой авантюры? Вы знаете, там очень расчетливые люди, там не авантюристы как раз находятся. То есть они умеют рисковать, вот в чем дело. Если вы почитаете любую книгу, начиная с того, как создавались империи, там, нефтяные, например, в Соединенных Штатах Америки, начиная с добычи нефти в Пенсильвании, понимаете, там основной принцип был какой? Риск. Риск дороже денег, вот в чем дело. Поэтому эти люди умеют рисковать. И в данном случае тоже рискуют. Конечно, многое завязано на деньги, безусловно. В Киеве 8 лет кричали, что если Россия перестанет помогать сепаратистам, то Донбасс уже давно бы был взят. Теперь мы говорим, если бы не НАТО, то Киев был бы взят, говорит Григорий. Говорить можно все, что угодно. Понимаете, в каких-то целях просто диалектических. Вот. Другое дело, как эта ситуация будет разворачиваться. Еще деньги плывут полным ходом, они не дураки, чтобы вступать с нами в прямой конфликт. А вот какую-нибудь европейскую страну могут заставить, ушли из Афгана, потому что знали, что у нас будет с Украиной. Все продумано, все спланировано. Война чужими руками получается. Тут, кстати, была публикация не так давно. Боюсь, сейчас ее не найду, наверное, но, в общем, какая-то зарубежная пресса, чуть ли не польская, кстати, газета, написала, что какое количество поляков воюют сейчас на стороне ВСУ. Там, конечно, речь идет на тысячи. Вот. Понятно, что это не регулярная армия. Ну, скажем так, это могут быть какие-то кадровые военные, просто они там воюют под видом солдат удачи. Что-то в этом роде. Но это тоже, конечно, очень любопытно.
Москва. 94.8 FM. Поток. Успеем сказать главное.
Теперь давайте про судьбу российской гражданской авиации поговорим. Глава Росавиации рассказала стресс-сценарии для отрасли без господдержки. Росавиация разработала сценарий для воздушных перевозок на случай прекращения государственной поддержки. Александр Нерадько об этом говорит. В 2022 году благодаря рекордным субсидиям цены на полеты не росли. И в итоге он говорит, что у нас есть стресс-сценарий. Не стал, правда, его раскрывать. Но основной какой посыл со стороны господина Нерадько? Если государственные дотации прекратятся, то тогда будет стресс-сценарий. Каков этот стресс-сценарий? Непонятно. То ли все, лавочка закрывается, государственная гражданская авиация схлопывается, то ли на самом деле есть что-то другое, то ли будут каких-то космических денег стоить эти билеты. Не совсем понятно. Олег Пантелеев с нами, исполнительный директор агентства «Авиапорт». Олег Константинович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Олег Константинович, что это за стресс-сценарий, про который господин Нерадько никому не скажет, но предупреждает, что будет не очень хорошо, если господдержка окончится?
Ну, совершенно очевидно, что масштабы поддержки нашей гражданской авиации в 2022 году, которые были на рекордном уровне более 170 миллиардов, позволили отрасли не повышать цены на билеты. И естественно, что в силу эластичности спроса, авиаперевозками воспользовалось довольно большое количество наших сограждан. Если сложится ситуация, когда издержки отрасли будут расти высокими темпами, а господдержка будет отставать и сокращаться, вполне очевидно, что у авиаотрасли не будет возможности сохранять цены на билеты на достаточно низком уровне. Как следствие, реакцией на рост цен на билеты будет снижение объемов перевозок. Здесь ничего удивительного или трудно предсказуемого нет. Вопрос заключается лишь в том, в какой мере у правительства будет возможность поддерживать авиаотрасль, если масштабы господдержки можно будет сохранять на высоком уровне. Мы увидим в 2023 году и в последующие периоды рост объемов пассажироперевозок. Если поддержка будет сокращаться, очевидно, что на рост рассчитывать в нынешних условиях не приходится.
А Минтранс планирует при этом снижать объемы субсидий в этом году, и возникает, конечно, вопрос, а денег становится меньше, и вопрос, как их будут распределять. То есть, соответственно, если где-то будет, из какой-то сферы гражданской авиации что-то убудет. Что могут под нож пустить, как вы считаете?
Мы видим, что в 2022 году была реализована программа практически на 100 миллиардов рублей, которая позволила авиакомпаниям получить деньги за пассажирокилометр. То есть фактически самым крупным получателем субсидий стали именно авиаперевозчики. И это позволило авиакомпаниям, помимо прочего, выкупить из лизинга некоторое количество самолетов. Сейчас вот эти дополнительные экстра расходы для некоторых из авиакомпаний уже позади. Соответственно, и масштаб поддержки можно понемногу сокращать. Есть еще один фактор. Понятно, что все наши авиакомпании столкнулись буквально со стрессовой ситуацией, когда в феврале, в марте валом стало расти количество санкций, ограничений, проблем. Для того, чтобы быстро перестроить логистику, найти альтернативные каналы поставки запчастей, комплектующих, расходных материалов, нужно было, по большому счету, залить эти проблемы деньгами, выражаясь образно. Сейчас, когда по многим поставкам запчастей уже даже возникла конкуренция, цены немного стабилизировались, соответственно, и потребности авиакомпаний несколько меньше в дополнительном финансировании. Но в любом случае есть статьи расходов авиакомпаний, которые сами авиаперевозчики парировать или изменить не могут. Ну, например, цены на авиатопливо. Если керосин дорожает, авиакомпаниям остается только лишь смиряться с тем, что каждое топливо теперь стоит все больше и больше и больше. Есть механизм господдержки, который называется топливный демпфер. Он позволяет компенсировать часть прироста стоимости авиатоплива. В 2022 году этот механизм очень серьезно поддержал авиакомпании. Но опять же условия этого топливного демпфера таковы, что мера эта будет с каждым годом становиться все менее эффективной, то есть все меньшую часть прироста стоимости авиатоплива будет покрывать и возвращать авиакомпаниям федеральный бюджет.
Олег Константинович, другой момент. Все сценарии, которые сейчас разрабатываются и выделяются какие-то деньги меньше, чем обычно, это же просто для поддержания отрасли на относительно жизнеспособном уровне, это же не про развитие отрасли как таковой.
На самом деле мы видим, что развитие отрасли за минувшее десятилетие, начало этого десятилетия произошло очень и очень масштабно. Я думаю, каждый, кто вспомнит, как нужно было летать между регионами 10 лет назад, обязательно будет вспоминать, как он проходил через пересадку в каком-нибудь московском аэропорту. Сейчас прямые межрегиональные рейсы стали очень понятным, привычным и повсеместным явлением. Кроме того, значительно улучшилось авиасообщение на региональных и местных авиалиниях. Поэтому развитие состоялось. Конечно же, решительно не хотелось бы делать шаги назад в этой ситуации. Но факт остается фактом. Определенный задел на развитие, безусловно, существует. В частности, очень серьезные меры поддержки сейчас запланированы под обновление парка воздушных судов, под приобретение новых российских самолетов. Это даст возможность авиакомпаниям и увеличивать свои провозные емкости, то есть не просто менять иномарки на российские самолеты, но и на горизонте конца десятилетия, начала следующего десятилетия уже существенно наращивать свой потенциал.
Понятно. Спасибо большое, Олег Константинович. Благодарю вас. Олег Пантелеев был с нами, исполнительный директор агентства «Авиапорт». Наш слушатель пишет, пока нет сети высокоскоростных железных дорог, надо субсидировать авиаотрасль. Я вам сейчас Америку открою, невежда, но, например, в тех же самых Штатах государство, то есть федеральный бюджет субсидирует, федеральное правительство субсидирует железнодорожные пассажирские перевозки и авиаперевозки гражданские, понимаете? Поэтому, по сути, получается, что, хотя страна, ну, побогаче нашей будет, вот, в номинальном выражении, и получается, что с, как бы, точки зрения хозяйствования субсидировать надо все. И железнодорожные перевозки, и авиационные перевозки. Другое дело, конечно, как быть с тем, что планируется снижать объемы субсидий в этом году, потому что у нас принято, что если где-то субсидии урежут, то потом возникает риск того, что развитие в какой-то сфере может остановиться или сильно затормозиться. То есть мы очень любим сдвигать вправо сроки. Про самолеты мы с вами неоднократно говорили, и про МС-21, и все. Дай бог, чтобы эти самолеты построили, и все 300 штук уже там, к 30-му или какому году обещают, продали. А если нет... А если потом будет выясняться, что, слушайте, ну вот денег-то нету, и другое дело, что когда субсидий становится меньше, возникает вопрос, а на что мы тратим, на что мы не тратим? То есть на поддержание, например, аэродромов уже построенных мы эти деньги выделяем, а денег на то, чтобы строить новые аэродромы, чтобы увеличивать сеть авиационных перевозок, у нас уже денег не хватает. Логистические центры строить, сервисные центры строить. То есть очевидно совершенно, что потенциал развития авиационных перевозок внутри Российской Федерации есть. Как бы кто ни был в этом разочарован и не думал, что здесь можно что-то заново построить, но нет, это нужно, ситуация вынуждает, потому что за границу просто мы в таких объемах летать не можем, к сожалению. Вот, но очевидно совершенно, вот какая сумма потребуется, с одной стороны, на поддержание отрасли просто как таковой на плаву, а с другой стороны, какая сумма потребуется для того, чтобы произошел рост в этой сфере, чтобы были новые аэродромы, чтобы были новые самолеты, чтобы не просто построили самолеты и от безысходности заставили их купить, а чтобы были сервисные центры, чтобы были летные школы, чтобы не было такого, что, извините, мы вас сняли с международного направления, а дальше обустраивайтесь где хотите, товарищи летчики, товарищи пилоты, вот, потому что у нас просто маршрутов очень мало. Вот чтобы оно как-то все равно развивалось, как нужно.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Опрос выявил долю мужчин, готовых уйти в декрет вместо жены. 43% респондентов не против взять отпуск по уходу за ребенком. 34% ни в коем случае не допускают для себя такой поступок. 23% скорее исключают эту возможность. Опрошенные аргументируют свою позицию не только финансовыми причинами, но и традиционным восприятием семейного уклада. Кроме того, каждый шестой работодатель, 17%, рассказал сервису Superjob, что за последний год ему доводилось предоставлять сотруднику-мужчине отпуск по уходу за ребенком. Здесь, конечно, любопытно. Во-первых, не против взять отпуск, это не значит, что они возьмут отпуск. Вот. Другое дело, здесь есть ли разница, в принципе, для ребенка, кто с ним находится большую часть времени. Вот именно с научной точки зрения. Это же тоже очень любопытно. С одной стороны, у нас есть социальный аспект обсуждения этой темы. То есть женщина может зарабатывать больше. Или этот ребенок, он не только женщина, он и мужчина, поэтому он тоже должен свой вклад внести. Например, с ним тоже находиться какое-то время в декрете. Александр Синельников с нами, профессор кафедры социологии семьи и демографии социологического факультета МГУ. Александр Борисович, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, пожалуйста, кому это все-таки больше надо, мужчинам или женщинам, чтобы вот мужчины в декрете были?
Ведь женщин же не опрашивали. Мы пока не знаем. Дело в том, что тут оказалось, по данным этого опроса, очень много, меня самому удивило, как много мужчин, которые хотят взять отпуск по уходу за ребенком вместо своих жен.
Хотят, не значит, возьмут.
Да, хотят, не значит, возьмут. Потому что тут же вот два опроса, на самом деле, проводилось.
Да.
Вот. Второй опрос был работников, менеджеров по работе с персоналом и работников отдела кадров разных компаний. Угу. Вот. И там, в общем, вопрос был другой. Вот за последний год сколько были ли в вашей компании случаи, чтобы мужчина брал отпуск по уходу за ребенком?
Угу. 17%.
И там мы видим, что только в одной из шести компаний.
Кто-то брал, да, кто-то брал.
Компаний-то там много, в 17% компаний всего. Угу. А компании большие, там работают сотни людей, тысячи людей. Там, безусловно, каждый год рождается десятки, наверное, детей. Вот, а у работников и работниц этих компаний. И при этом, в общем-то, только в одной... И ведь не в каждой семье, нет же не одна шестая часть всех семей, а одна шестая часть всех компаний.
Так.
То есть случаев таких-то на самом деле немного.
Но есть определенная мода, Александр Борисович. Да. Почему?
Я слушаю, какая мода?
Я говорю, есть определенная мода, формируется сейчас, социальное явление. Вот хорошо бы, чтобы мужчины, это так в воздухе витает, пошли бы в декрет.
Это хотят взять пример со скандинавских стран, где мужья обязательно должны брать часть отпуска по уходу за ребенком, там иначе это просто пропадает. То есть жена не получит ни время это для отпуска вместо мужа, ни денег не получит.
Так.
Честно говоря, я считаю, что это не тот пример, на который надо ориентироваться. Право выбора, кто из родителей уходит в отпуск, должно быть, и в нашей стране такое право есть.
Угу.
И некоторые мужчины им пользуются, хотя и немногие. Кстати, это может взять не только муж или жена, то есть родители ребенка, это может взять и дедушка, и бабушка, и другие родственники, если захотят.
А есть разница именно для ребенка с точки зрения медицины? Кто с ним находится большую часть времени, пока он младенец?
Я думаю, что, понимаете, у нас же отпуск по уходу с ребенком до 3 лет.
Ну да.
А младенец, он на первом году, а пока его мама грудью кормит. Вот, грудные дети.
Так.
Вот, в это время, конечно, лучше, чтобы мама была с ребенком, а не папа-то. Папушка грудью кормить не будет, хотя может из бутылочки. Вот, а значит... Тут я, честно говоря, думаю, что это такой большой процент мужчин, которые согласны брать этот отпуск, а на самом деле берут очень немногие. Дело в том, что если муж и хочет, я как-то сильно сомневаюсь, что любая жена на это согласится.
Почему?
Что матери этих детей могут своим мужьям не доверять и сидеть с таким малышом.
Так.
Вот. А те случаи, когда мужчина все-таки берет отпуск, разные могут быть причины. Например, что жена зарабатывает намного больше его.
Угу.
У нас, кстати, в стране, примерно в каждой четвертой семье жена зарабатывает больше мужа, хотя нет более дробной статистики, насколько больше. Я, во всяком случае, такой статистики не знаю.
Так.
Но если жена зарабатывает больше его, то, значит, семье выгоднее пожертвовать на какое-то время его зарплатой, чем ее зарплатой. Могут быть такие случаи. Может быть, случай, что отпуск возьмет он, а реально с ребенком будет сидеть, например, бабушка.
Угу.
Как со стороны мамы, так и со стороны папы. Может быть, он берет отпуск, чтобы его не уволили, потому что кто у нас? У нас нельзя увольнять тех, кто в отпуске по уходу за ребенком, насколько мне известно.
Александр Борисович, все-таки здесь любопытен именно социальный аспект, как это меняется, есть ли действительно трансформация и будет ли дальше это происходить, что мужчины так или иначе все чаще под влиянием, может быть, убеждений женщин или общественного мнения действительно согласятся брать отпуск по уходу за ребенком?
Может быть, процент таких мужчин может увеличиться, но я думаю, что в любом случае... в подавляющем большинстве в отпуск будут уходить матери, а не отцы.
Понятно.
Может быть, этот отпуск будет как-то делиться между матерью и отцом, что-то, скажем, с грудным ребенком сидит она.
А потом он.
А потом может сидеть и муж.
Угу.
Вот. Может быть, будет и так.
Понятно.
Вот. Тут всякие, всякие предположения могут быть. Но пока что, основное, чего не хватает в этом исследовании...
Это женского взгляда.
Мы не опрашивали.
женского. Женщин не опрашивали.
Женщине тоже нужно дать право голоса. Я считаю, мы сейчас безусловно. У наших слушателей спросим. Спасибо большое, Александр Борисович. Благодарю вас, что поговорили с нами. Александр Синельников был на связи, профессор кафедры социологии, семьи и демографии социологического факультета МГУ. Дадим женщине право голоса. Вот. Все-таки вы при желании согласились бы пойти работать, а муж будет в декрете сидеть. 134, ой, нет, не так. 7373948. Мне нужны женщины здесь, женщины. И мужчины, которые, например, уже были в декрете. И вот как вам? Как вы? Знаете, как некоторые говорят, уж лучше я буду на двух работах, чем буду сидеть с этим плачущим существом. Ну, что-то такое. Вот. А некоторые говорят наоборот, нет. 7373948, телефон прямого эфира. У мужчины может быть наоборот декретный больше. У декретных есть тоже потолок, понимаете, Григорий? Даже если мужчина будет 1 000 000 рублей в месяц зарабатывать, у него декретные будут высчитываться не из 1 000 000 рублей, это точно совершенно там, а там совсем небольшая сумма, и получится максимально 25 тысяч рублей. А, здрасте, вы не женщина, мне кажется.
Да, добрый день. Меня
здрасте.
Зовут Леонтий. Вот
да, Леонтий.
Детей.
Так.
Мне 54 года. Вы знаете, детям разное количество лет. 8, 16, 12 и 9. Угу. Дело в том, что я считаю, женщина должна быть сидеть в декрете. Вот причина какая. Ну, мужчина не все, как говорится, моменты знает, как обслуживать ребенка, тем более новорожденного. Не знает, как говорится, состояние здоровья, как определить его и так далее. А вот по поводу того, что многие мужчины говорят, лучше я посижу, а жена пойдет работать, да, то есть жена больше зарабатывает. Здесь есть одна большая проблема. Как правило, такие женщины, они занимают руководящие посты, да, то есть если это значительно больше, чем мужчина занимает, или ответственные посты, или каких-то начальников маленьких, больших. И если они уходят с этих должностей, ну, святое место пусто не бывает, понимаете, то есть они рискуют потерять именно эту должность, даже если им обещают сохранить ее, там найдут человека, который себя проявит, и потом плавно-плавно могут перейти.
Ну, слушайте, это по любой работе, можно так сказать, до такой тревожности дойти, это вот тревожным людям свойственно. Я не пойду в декрет ни в коем случае, потому что на мое место наймут кого-то другого. Ну, в любом случае, место блюстителя будет всегда, но вы потом вернетесь просто на свою работу, и все. Вот. Понятно, наверное, это не везде, и всякие уловки тоже существуют. Но в этом опросе любопытно следующее, что опрошенные аргументируют свою позицию, например, в плане того, что, например, не хотят идти мужчины в декрет, это финансовые причины, то есть я зарабатываю больше, кто семью кормить будет, и плюс традиционное восприятие семейного уклада. Вот, 7373948, вообще не согласны, есть творческие личности, им бы только творить, говорит Катя. Не очень поняла, как это связано. Ну, хорошо, творческие личности. А многозадачные женщины в декрете? Ну, вы же сами об этом знаете. Зачем я буду вам это говорить? Вот, и творческие личности, и бизнес какой-то женщины эти ведут. Понимаете, тоже вопрос. 7373948, товарищи женщины, позвоните, пожалуйста, а то мужчины за вас говорят. Алло, здрасте.
Алло.
Да, здрасте. О, наконец-то женщина позвонила. Алло, слушаю вас.
Здравствуйте.
Пожалуйста.
Вот сейчас была в машине, и пока ехала, слушала это все. У меня нет детей. И в нашей семье зарабатываю я больше.
Так.
Но я бы с большим удовольствием посидела бы, наверное, 6 месяцев и вышла бы на работу, боясь деградации. Потому что мои подруги сидят по 2 года, по 3, так. И это печально. Люди просто, ну, никак не развиваются и...
Они развивают другого человека.
Ну, они развивают другого человека.
Да, и более того, развиваются сами как личности, потому что попробуйте так.
Но при этом, при всем, папа тоже может приложить активное участие и ничем не хуже мамы.
Ну, то есть пусть папа деградирует.
Почему?
Но вы же сказали, что женщины сидят в декрете и деградируют.
Полгода он.
То есть вы считаете, что за полгода... Спасибо большое. Я поняла вашу логику. Но откуда... Слушайте, а кто гарантирует вам, что вы не деградируете в течение 6 месяцев, которые вы себя ровно в декрете отвели? Понимаете? Кто сроки устанавливает? Что там, тумблер какой-то работает? Я шучу, конечно, я понимаю вашу точку зрения, но все-таки, да, глядя на подруг и так далее. Слушайте, люди выбирают, как им проще. И самое главное, в чем деградация? То, что они постоянно говорят про болячки, про какашки и про все прочее. Вот, ну да, какую-то часть периода жизни это все занимает, конечно. Вот, а другое дело, хорошо, ну, а мужчина, который не знает вообще, как обращаться с ребенком, но при этом он всегда на работе, у него переговоры, он считает, готовит отчеты какие-то и прочее, но он никак не участвует в жизни ребенка, понимаете? Эта деградация по другому принципу происходит. 15 часов новости и продолжим.